Глава 11. Господь сказал Моисею и Аарону: «Возвестите сынам Израилевым, вот животные, которых вы можете есть. Из крупных животных, обитающих на земле, вы можете есть всех копытных, у которых копыта раздвоена и которые жуют жвачку. Из животных, жующих жвачку или имеющих копыта, не ешьте верблюда, хотя он и жует жвачку, но копыт у него нет, и он не чист для вас. Дамана, хотя он и жует жвачку, но копыт у него нет, и он не чист для вас. Зайца, хотя он и жует жвачку, но нет у него копыт, и он не чист для вас. И свинью, хотя это копытное животное, и копыта у нее раздвоенные, но она не жует жвачку, и она не чиста для вас. Мясо их не ешьте, к их трупам не прикасайтесь, они не чисты для вас. Из животных, живущих в воде, из всех существ, что населяют воды морей и рек, ешьте тех, у кого есть плавники и чешуя. А те, у кого нет плавников и чешуи, существа морские и речные, мелкие твари, снующие в воде, прочая водяная живность, это мерзость для вас. Мясо их не ешьте, и сдохшими тварями гнушайтесь. Все животные, живущие в воде, лишенные плавников и чешуи, это для вас мерзость. Вот птицы, которыми вы должны гнушаться. Их нельзя есть, это мерзость. Орел, гриф, ястреб, конюк и коршуны разных видов, вороны разных видов, филин, сипуха, чайка и соколы разных видов, неясыть, баклан, совка, сыч, сова, скопа, аист, цапли разных видов, удод и летучая мышь. Все мелкие летающие твари с четырьмя лапками – мерзость для вас. Но вы можете есть тех мелких летающих тварей с четырьмя лапками, у кого кроме этих лапок есть еще сгибающиеся ножки, чтобы прыгать по земле. Итак, вы можете есть саранчу разных видов, любую длинноголовую саранчу, сверчков разного вида и всевозможных кузнечиков. А все прочие мелкие летающие твари с четырьмя ножками – мерзость для вас. Вот животные, из-за которых вы можете оказаться нечистыми. Кто прикоснется к трупу одного из них, будет нечист до вечера. А кто поднимет такой труп, должен будет постирать свою одежду и останется нечистым до вечера. Все копытные животные, у которых копыта не раздвоены или которые не жуют жвачку, для вас нечисты. Кто прикоснется к их телу, будет нечист. Все четвероногие животные, которые ходят на лапах, для вас нечисты. Кто прикоснется к трупу одного из них, будет нечист до вечера, а кто поднимет такой труп, должен будет постирать свою одежду и останется нечистым до вечера. Они для вас нечисты. Из мелких тварей, которые снуют по земле, для вас нечисты крот, мышь, крупные ящерицы разных видов, геккон, пятнистая ящерица, обычная ящерица, сцинк и хамелеон. Это нечистые мелкие твари. Кто прикоснется к такой твари, уже издохшей, тот будет нечист до вечера. На что такая тварь, издохнув, упадет, то станет нечистым, будь оно из дерева, ткани, шкуры или мешковины. Если эта вещь необходима для дела, ее следует погрузить в воду. Она будет нечистой до вечера, а затем станет чистой. Если одна из этих тварей попадет в глиняный сосуд, то его содержимое станет нечистым, а сосуд должен быть разбит. пища, которую было разрешено есть, станет нечистой, если на нее попадет вода из него. Также и питье, которое было разрешено пить, станет нечистым, в какой бы посуде оно ни находилось. На что эта тварь, издохнув, упадет, то станет нечистым. Очаг или печку следует разрушать, они нечисты. Нечисты они будут для вас. Источник же или яма, собранный в ней водой, сохранит чистоту. Но тот, кто прикоснется к дохлой твари, плавающей в этой воде, будет нечист. Если дохлая тварь упадет на семена, которые должны быть посеяны, они останутся чистыми. Но если она упадет на семена, залитые водой, они будут нечисты для вас. Если животное, разрешенное в пищу, издохнет, то всякий, кто прикоснется к его трупу, будет нечист до вечера. Кто поест этого мяса, должен будет постирать свою одежду и останется нечистым до вечера. Кто поднимет такой труп, должен будет постирать свою одежду и останется нечистым до вечера. Все мелкие твари, снующие по земле, — это мерзость. Их нельзя есть. Не ешьте никаких мелких тварей, снующих по земле. Ни тех, что ползают на брюхе, ни тех, что ходят на четырех лапах или имеют множество ножек. Все это мерзость. Не оскверняйте себя никакими мелкими тварями. Не становитесь нечистыми. Не делайте себя нечистыми из-за них. Ибо я Господь, Бог ваш. Будьте святы, храните свою святость, ибо я свят. Не становитесь нечистыми из-за мелких тварей, бегающих по земле. Ибо я Господь, выведший вас из Египта, чтобы быть вашим Богом. Будьте святы, ибо я свят. Это закон о крупных животных и о летающих тварях, о всякой живности, снующей в воде, и о всех мелких тварях, снующих по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, тех животных, которых можно есть, от тех животных, которых есть нельзя. Глава 12. Господь сказал Моисею: «Возвести сынам Израилевым, если женщина родит, и у нее будет сын, то 7 дней она будет нечиста, как во время месячных. На 8-й день следует обрезать крайнюю плоть младенца. Очищение этой женщины от кровяных выделений будет длиться 33 дня. Пусть она не прикасается ни к чему священному и не приближается к святилищу, пока не закончится ее очищение. Родившая же девочку 2 недели будет нечиста, как во время месячных. После этого 66 дней будет длиться ее очищение от кровяных выделений. Когда закончится ее очищение после рождения сына или дочери, пусть она придет ко входу в шатер встречи и передаст священнику годовалого ягненка для всесожжения и голубя или горлицу для очистительного жертвоприношения. Пусть священник принесет Господу эти жертвы, совершая над ней искупительный обряд. И тогда она очистится от истечения крови. Это закон для женщины, которая родила сына или дочь. Если же она не может привести ягненка, пусть возьмет 2 горлиц или 2 голубей, одну птицу как всесожжение, а другую как очистительную жертву. Пусть священник совершит над ней искупительный обряд, и тогда она будет чиста. Глава 13. Господь сказал Моисею: «Если у человека на коже появится вздутие, струпья или белые пятна, признаки проказы, этого человека нужно отвести к священнику Аарону или к одному из его потомков, священников. Пусть священник осмотрит пораженную кожу. Если волосы на этом месте побелели и там образовалось углубление, то это проказа. Если священник увидит такое, он должен объявить больного нечистым. А если на коже белые пятна, но углубления нет, и волосы на этом месте не побелели, пусть священник изолирует больного на 7 дней. На 7-й день пусть священник его осмотрит. Если пораженное место не изменилось и болезнь не распространилась по коже, пусть священник еще на 7 дней изолирует больного, а на 7-й день осмотрит его снова. Если пораженное место поблекло и болезнь не распространилась по коже, священник должен объявить больного чистым. Это просто струпья. Пусть этот человек постирает свою одежду и будет чист. Но если уже после того, как он показался священнику и был объявлен чистым, струпья распространились по коже, он должен снова показаться священнику. Если священник увидит, что струпья распространились по коже, он должен объявить больного нечистым. Это проказа. Человека, у которого проказа, нужно отвести к священнику. Если священник увидит, что на коже есть побелевшие вздутия, и волосы на этих местах побелели, а мясо обнажилось, значит, у больного хроническая проказа. Священник должен объявить этого человека нечистым. Изолировать его незачем, он нечист. Но если проказа распространилась по коже и покрыла больного с головы до пят, насколько священник может заметить, если священник увидит, что проказа покрыла все тело больного, он должен объявить этого человека чистым. Тот, кто побелел целиком, чист. Однако с того дня, как на человеке обнажится живое мясо, он будет нечист. Если священник увидит живое мясо, он должен объявить больного нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Но если живое мясо опять побелеет, пусть человек снова придет к священнику. Пусть священник осмотрит его. Если пораженные места побелели, священник должен объявить больного чистым. Он чист. Если у человека на коже появился нарыв, который затем прошел, а на его месте возникло белое вздутие или красновато-белое пятно, пусть больной покажется священнику. Если священник увидит, что на этом месте углубление, а волосы там побелели, он должен объявить больного нечистым. Это проказа, которая развилась на месте нарыва. Но если священник не обнаружит там белых волос и углубления, и окажется, что пятно поблекло, пусть изолирует больного на 7 дней. Если пятно распространится по коже, священник должен объявить человека нечистым. Это болезнь. А если белое пятно не меняется и не распространяется, то это просто рубец от нарыва, и тогда священник должен объявить больного чистым. Если кто-нибудь обожжется, и живое мясо на месте ожога станет красновато-белым или белым, пусть священник осмотрит этого человека. Если волосы на пятне побелели и образовалось углубление, значит, на ожоге развелась проказа. Тогда священник должен объявить больного нечистым, это проказа. Но если священник не обнаружит там белых волос и углубления и окажется, что пятно поблекло, пусть он изолирует больного на 7 дней. На 7-й день пусть священник его осмотрит. Если пятно распространилось по коже, священник должен объявить больного нечистым. Это проказа. А если белое пятно не меняется и не распространяется по коже, если оно поблекло, то это вздутие от ожога. Священник должен объявить больного чистым. Это просто рубец от ожога. Если у мужчины или женщины воспалится кожа на голове или на подбородке, и священник увидит, что на этом месте углубление, а волосы там редкие и желтые, он должен объявить больного нечистым. Это парша, проказа на голове или на подбородке. Но если священник увидит, что на том месте, где появилась парша, нет углубления и нет черных волос, пусть он изолирует больного на 7 дней. На 7-й день священник должен осмотреть больного. Если парша не распространилась, и на этом месте не появилось желтых волос и углубления, то пусть больной обреется, не затрагивая воспаленного места, и пусть священник изолирует его еще на 7 дней. На 7-й день пусть священник осмотрит больного. Если парша не распространилась по коже и углубление не появилось, священник должен объявить больного чистым. Пусть этот человек постирает свою одежду и будет чист. А если уже после того, как больной был объявлен чистым, парша распространилась по коже, то священник, увидев, что она распространилась, может уже не искать желтых волос. Больной нечист. Но если вид воспаленного места не изменился, и там выросли черные волосы, значит, парша сошла, и больной чист. Священник должен объявить его чистым. Если у мужчины или женщины кожа покроется белыми пятнами, а священник, осмотрев больного, увидит, что белизна этих пятен поблекла, значит, это просто побеление на коже. Больной чист. Если человек потеряет волосы на затылке, то это лысина на затылке. Он чист. Если человек потеряет волосы спереди, то это лысина спереди. Он чист. Но если на лысине, которая на затылке, или на лысине спереди, появится красновато-белое пятно, значит, на этом месте развелась проказа. Если священник, осмотрев этого человека, увидит, что у того на лысине, которая на затылке, или на лысине спереди, есть красноватое вздутие, похожее на проказу, какая бывает на теле, значит, у этого человека проказа, и он нечист. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове проказа. На больном, который поражен проказой, должна быть рваная одежда. Волосы его должны быть распущены. Он должен закрывать лицо от усов и ниже. И пусть он кричит: «Нечист! Нечист!» Он останется нечистым, пока болезнь не пройдет. Он нечист и должен жить один. Пусть его жилище будет вне стана. Если появится проказа на одежде, шерстяной или льняной, на продольных или поперечных нитях льняной или шерстяной ткани, на коже, на любом изделии из кожи, если это пятно на одежде или коже, на продольных или поперечных нитях ткани, на какой-либо кожаной вещи будет зеленоватого или красноватого цвета, значит, это проказа. Эту вещь нужно показать священнику. Пусть священник осмотрит вещь и велит, чтобы 7 дней к ней никто не прикасался. Если на 7-й день священник увидит, что пятно распространилось по одежде, по продольным или поперечным нитям ткани или по кожаному изделию, каково бы ни было его предназначение, значит, это вредоносная проказа. Эта вещь нечиста. Тогда надо сжечь эту одежду, эти продольные или поперечные нити, эту ткань, шерстяную или льняную, или это изделие из кожи. Все, на чем появится пятно. Это вредоносная проказа. Вещь должна быть сожжена. А если священник увидит, что пятно не распространилось по ткани, по продольным или поперечным нитям, по кожаной вещи, пусть он прикажет постирать ту вещь, на которой пятно, и велит, чтобы еще 7 дней к ней никто не прикасался. Если после стирки священник увидит, что пятно не изменило цвета, хотя и не распространилось, то эта вещь нечиста. Ты должен сжечь ее. На изнанке ли пятно, или снаружи, вещь испорчена. А если священник увидит, что после стирки пятно поблекло, пусть он оторвет эту часть ткани или кожи, продольных или поперечных нитей. Если же пятно снова появится на ткани, на продольных или поперечных нитях, на кожаной вещи, значит, оно распространяется. Тогда ты должен сжечь вещь, на которой пятно. Но если после стирки с ткани, с продольных или поперечных нитей, с любой кожаной вещи сойдет это пятно, пусть вещь постирают еще раз, и она будет чиста. Таков закон при появлении проказы на шерстяной или льняной ткани, на продольных или поперечных нитях и на всякой кожаной вещи. Так объявляют вещь чистой или нечистой. Глава 14. Господь сказал Моисею: «Вот закон о том, что нужно делать при очищении человека, переболевшего проказой. Пусть подведут его к священнику, который должен выйти к нему из стана. Если священник увидит, что проказа у больного прошла, пусть велит принести для того, кто очищается, 2 живых чистых птиц, кедровую щепку, кусок багряной ткани и иссоп. Пусть священник велит зарезать 1 из птиц над глиняным сосудом, наполненным проточной водой, а затем, взяв живую птицу вместе с кедровой щепкой, багряной тканью и иссопом, пусть обмакнет их в кровь птицы, которая была зарезана над сосудом с проточной водой. Этой кровью священник должен 7-кратно окропить человека, который очищается после проказы, чтобы очистить его. А живую птицу священник должен выпустить на волю. Пусть тот, кто очищается, постирает свою одежду, полностью сбреет волосы, омоется и будет чист. После этого он может войти в стан, но еще 7 дней он должен оставаться вне своего шатра. На 7-й день он должен полностью сбрить волосы, обрить голову, сбрить бороду и брови. Пусть полностью сбреет волосы, постирает свою одежду, омоется и будет чист. На 8-й день пусть он возьмет 2 ягнят без изъянов и годовалую овцу без изъянов и 0,3 эфы пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом для хлебного приношения, и 1 лог оливкового масла. Пусть священник, совершающий очищение, поставит того, кто очищается, вместе с его приношениями пред Господом у входа в шатер встречи. Пусть священник возьмет 1 ягненка и принесет его как возместительную жертву вместе с логом оливкового масла. Пусть он вознесет их пред Господом. Ягненка надо зарезать на святом месте, там же, где приносят очистительную жертву и жертву всесожжения. Возместительная жертва как и очистительное, принадлежит священнику. Это святыня святынь. Пусть священник возьмет кровь возместительной жертвы и помажет тому, кто очищается, мочку правого уха, большой палец на правой руке и большой палец на правой ноге. Пусть священник нальет принесенного масла себе в левую ладонь, сложенную горстью, и, обмакнув палец правой руки в это масло, налитое в горсть, семикратно покропит пред Господом. А маслом, оставшимся в горсти, он должен помазать тому, кто очищается, мочку правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги, поверх крови возместительной жертвы. Масло, оставшееся в горсти, священник должен вылить на голову того, кто очищается. Так священник пред Господом совершит над ним обряд искупления. Пусть священник принесет очистительную жертву. Так священник совершит над этим человеком обряд искупления, очистив его от нечистоты. Затем надо зарезать жертву всесожжения, и пусть священник возложит всесожжение и хлебное приношение на жертвенник. Так священник совершит обряд искупления, и тот человек будет чист. Если человек беден и не имеет средств, пусть возьмет одного ягненка, который должен быть вознесен в качестве возместительной жертвы, чтобы совершить над этим человеком искупительный обряд, и 1/10 эфы пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом, для хлебного приношения, и лог оливкового масла, а также 2 горлиц или 2 голубей, то, что ему посредством. 1 птицу для очистительной жертвы, а 2-ю для всесожжения. Пусть на 8-й день своего очищения он придет со всем этим к священнику и станет у входа в шатер встречи пред Господом. Пусть священник возьмет ягненка для возместительной жертвы и лог оливкового масла и вознесет их пред Господом. Затем надо зарезать ягненка как возместительную жертву, и пусть священник возьмет его кровь и помажет тому, кто очищается, мочку правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги. Пусть священник нальет оливкового масла себе в левую ладонь, сложенную горстью, и семикратно покропит с пальца правой руки пред Господом тем маслом, которое у него в горсти. Маслом из горсти священник должен помазать тому, кто очищается, мочку правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги, поверх крови возместительной жертвы. Масло, оставшееся в горсти, священник должен вылить на голову того, кто очищается. Так священник совершит над ним обряд искупления пред Господом. И пусть тот человек принесет в жертву 1 из птиц, горлиц или голубей, что ему посредством, то, что он способен дать, принесет ее как очистительную жертву, а 2-ю птицу – как всесожжение вместе с хлебным приношением. Так священник совершит над этим человеком искупительный обряд пред Господом. Вот закон о том, что нужно делать для очищения человека, страдавшего проказой, если он беден. Господь сказал Моисею и Аарону: «Когда вы придете в землю Ханаанскую, которую я отдаю вам во владение, и я поражу проказой какой-нибудь дом в земле, которой вы будете владеть, то пусть хозяин дома придет к священнику и скажет: похоже, на моем доме появилась болезнь. Пусть священник, прежде чем прийти для осмотра, прикажет вынести все из этого дома, чтобы ничто в доме не стало нечистым. После этого он может прийти и осмотреть дом. Если священник увидит, что пятна на стенах зеленоватые или красноватые, что в этих местах образовались углубления, пусть он выйдет на порог и велит, чтобы 7 дней никто не входил в этот дом. И если, придя на 7-й день, священник увидит, что пятна распространились по стенам, пусть он прикажет выломать камни, на которых пятна, и отнести их за пределы города, в нечистое место. Внутри дома все следует выскоблить, а отскобленную штукатурку надо высыпать за пределами города, в нечистом месте. Пусть вместо вынутых камней вставят новые и заново оштукатурят дом. Если уже после того, как камни были выломаны, а дом был выскоблен и оштукатурен заново, пятна снова распространятся по дому. Если священник, придя, увидит, что пятна распространились, значит, в этом доме вредоносная проказа, и дом нечист. Дом этот следует разрушить, а камни, бревна и штукатурку надо вынести за пределы города, в нечистое место. Кто вошел в такой дом в дни, когда это запрещено, тот нечист до вечера. Кто переночевал в этом доме, должен постирать свою одежду. Кто поел там, также должен постирать одежду. А если священник, придя, увидит, что после того, как дома штукатурили заново, пятна уже не появляются, он должен объявить дом чистым. Болезнь прекратилась. Для очищения дома человек должен взять 2 птиц, кедровую щепку, кусок багряной ткани и иссоп. Пусть он зарежет одну из птиц над глиняным сосудом, наполненным проточной водой. Затем пусть возьмет кедровую щепку, иссоп, кусок багряной ткани, а также живую птицу, и окунет их в кровь зарезанной птицы, смешанную с проточной водой, и 7-кратно покропит дом. Очистив дом кровью птицы, проточной водой, живой птицей, кедровой щепкой, иссопом и багряной тканью, он должен будет отпустить живую птицу за город на волю. Так он совершит над домом искупительный обряд, и дом будет чист. Таков закон для всех случаев проказы, для парши, проказы на одежде и стенах, для вздутий, струпьев и белых пятен. Так выясняют, когда что-либо нечисто, а когда чисто. Таков закон о проказе. Глава 15. Господь сказал Моисею и Аарону: «Возвестите сынам Израилевым: мужчина, который страдает выделениями из члена, нечист. Всякое выделение, течет ли из члена непрерывно или с задержками, делает мужчину нечистым. Постель, где лежал мужчина, страдающий выделениями, нечиста. То, на чем он сидел, тоже нечисто. Кто прикоснется к его постели, должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Кто посидит на том, на чем сидел страдающий выделениями мужчина, должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Кто прикоснется к телу такого мужчины, должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Если такой мужчина плюнет в того, кто чист, тот должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. То, на чем такой мужчина сидел верхом, нечисто. Если какая-то вещь была под ним, то всякий, кто к ней прикоснется, останется нечистым до вечера, а кто поднимет ее, должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Если страдающий выделениями мужчина прикоснется к другому человеку, не вымыв руки, тот должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Если такой мужчина прикоснулся к глиняному сосуду, сосуд надо разбить, а если это была деревянная вещь, ее надо вымыть. Когда мужчина, страдающий выделениями из члена, выздоровит, пусть он, отсчитав после этого 7 дней, постирает одежду, омоется в проточной воде и будет чист. А на 8-й день пусть он возьмет 2 горлиц или 2 голубей, станет пред Господом у входа в шатер встречи и отдаст птиц священнику. Священник должен принести птиц в жертву, одну как очистительную жертву, а другую как всесожжение. Так священник пред Господом совершит над ним обряд искупления, очистив его от нечистоты выделений. Мужчина, у которого излилось семя, должен омыть все тело и останется нечистым до вечера. Всякая ткань или вещь из кожи, на которую излилось семя, должна быть постирана и останется нечистой до вечера. То же самое касается и женщины, с которой мужчина лег и излил семя. Оба должны омыться и останутся нечистыми до вечера. Женщина, у которой месячные, истечение крови из тела, будет нечиста из-за своих месячных 7 дней. Кто прикоснется к ней, останется нечистым до вечера. То, на чем она лежала во время месячных, нечисто. То, на чем она сидела, тоже нечисто. Кто прикоснется к ее постели, должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Кто прикоснется к тому, на чем она сидела, должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Если некая вещь находится на постели такой женщины или на том, на чем она сидит, то прикоснувшийся к этой вещи будет нечист до вечера. Если мужчина ляжет с такой женщиной, то ее нечистота, вызванная месячными, перейдет на него. Он будет нечист 7 дней, и постель его тоже будет нечиста. Если у женщины много дней течет кровь не во время месячных или кровотечение продолжается дольше, чем месячные, то все время, пока длится кровотечение, она нечиста, как при месячных. Постель, где она лежит, пока у нее длится кровотечение, нечиста, как ее постель во время месячных. То, на чем она сидит, нечисто, как и во время ее месячных. Прикоснувшийся к такой вещи нечист. Он должен постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Когда кровотечение прекратится, женщина должна отсчитать 7 дней, и после этого будет чиста. А на 8-й день пусть она возьмет 2 горлиц или 2 голубей и придет к священнику ко входу в шатер встречи. Священник должен принести птиц в жертву, одну как очистительную жертву, а другую как всесожжение. Так священник пред Господом совершит искупление этой женщины, очистив ее от нечистоты выделений. Охраняйте сынов Израилевых от нечистоты, иначе они умрут, ибо осквернят своей нечистотой мою скинию, пребывающую среди них. Это правило для страдающих выделениями. Для мужчины, у которого излилось семя так, что он стал нечист, для женщины, у которой месячные. Для всех мужчин и женщин, страдающих выделениями, а также для мужчины, который лег с нечистой женщиной. Глава 16. Господь говорил с Моисеем после смерти 2 сыновей Аарона, которые приблизились к Господу и погибли. Господь сказал Моисею: «Возвести своему брату Аарону, что не во всякое время можно ему входить во внутреннее святилище за завесу к навершию, что на ковчеге, а не то он умрет, ибо я буду являться там, над навершием в облаке. Собираясь войти во внутреннее святилище, он должен привести быка для очистительной жертвы и барана для всесожжения. Пусть наденет священную льняную рубаху и льняные штаны, прикрывающие плоть. Пусть опояшется льняным поясом, а на голову повяжет льняной тюрбан. Это священные одежды. Он должен надеть их, совершив омовение. Он должен принять от общины сынов Израилевых двух козлов для очистительного обряда и барана для всесожжения. А от себя Аарон должен привести быка для очистительной жертвы, чтобы совершить искупительный обряд за себя и за дом свой. Пусть он также возьмет двух козлов, поставит их пред Господом у входа в шатер встречи и укажет, какой жребий выпал каждому. Один предназначен для Господа, другой для Азазела. Пусть Аарон возьмет козла, который по жребию предназначен для Господа, чтобы принести очистительную жертву. А козел, который по жребию предназначен для Азазела, пусть стоит пред Господом, живой, для совершения искупительного обряда, чтобы отправить его в пустыню для Азазела. Пусть Аарон приведет своего быка для очистительной жертвы и совершит искупительный обряд за себя и за дом свой. Пусть зарежет этого быка, а затем пусть возьмет кадильницу, полную горящих углей, с жертвенника, что пред Господом, а также полную пригоршню измельченных благовоний, и внесет за завесу. Пусть пред Господом он положит благовоние на угли, чтобы облако воскурений скрыло навершие над ковчегом завета, иначе он умрет. После этого пусть он возьмет кровь быка и, обмакнув в нее палец, окропит ею восточную сторону навершия, а также семикратно покропит перед навершием. Пусть Аарон зарежет козла, очистительную жертву от народа, внесет его кровь за завесу и так же, как кровью быка, окропит ею навершие и покропит перед навершием. Так он совершит над внутренним святилищем обряд искупления. Так он совершит над внутренним святилищем обряд искупления, очистив его от нечистоты сынов Израилевых, от их преступлений, от всех их грехов. То же самое он должен сделать и в шатре встречи, который пребывает средь сынов Израилевых, среди нечистоты их. В шатре встречи не должно быть никого. С того момента, как Аарон войдет, чтобы совершить искупительный обряд во внутреннем святилище, и пока не выйдет. Так он совершит обряд искупления за себя, за дом свой, за всю общину Израилеву. Выйдя к жертвеннику, что пред Господом, пусть он совершит над ним обряд его искупления. Пусть возьмет кровь быка и кровь козла и помажет все роги жертвенника. И пусть семикратно с пальца покропит жертвенник кровью. Так он очистит жертвенник от нечистоты сынов Израилевых и освятит его. Закончив обряд искупления внутреннего святилища, шатра встречи и жертвенника, Аарон должен подвести живого козла, возложить обе руки ему на голову и, исповедав над ним все проступки и преступления сынов Израилевых, все их грехи, перенести их на голову козла. И пусть он отправит козла в пустыню с назначенным человеком, и козел унесет все проступки сынов Израилевых в землю недоступную. Отправив козла в пустыню, Аарон должен войти в шатер встречи, снять льняную одежду, которую он надел перед тем, как войти во внутреннее святилище, и оставить ее в шатре. Пусть он совершит омовение на святом месте и наденет свою обычную одежду. Потом пусть выйдет и принесет жертву всесожжения от себя и жертву всесожжения от народа, совершая тем самым искупительный обряд за себя и за народ. И пусть сожжет на жертвеннике жир очистительных жертв. Человек, отводивший козла к Азазелу, должен постирать свою одежду и совершить омовение. После этого он может вернуться в стан. Быка и козла, которые были принесены в очистительную жертву, и чья кровь была внесена во внутреннее святилище для совершения там искупительного обряда, надо вынести за пределы стана. Их шкуры, мясо и нечистоты следует сжечь. Сжигавший должен постирать свою одежду и совершить омовение. После этого он может вернуться в стан. Вот вам предписание навеки. В 10-й день 7-го месяца поститесь, и пусть никто из вас не работает. Ни коренной житель, ни переселенец, живущий среди вас. Ибо в этот день будет совершаться над вами искупительный обряд, чтобы очистить вас от всех грехов ваших. Вы должны стать чистыми пред Господом. Это должен быть для вас день полного субботнего покоя. Поститесь. Таково предписание навеки. Совершать искупительный обряд должен священник, который был помазан и посвящен на служение, наследуя отцу. Пусть он надевает льняную одежду, одежду священную, и совершает обряд искупления святого святилища, шатра встречи и жертвенника. Пусть совершает искупительный обряд над священниками и над всем народом общины. Соблюдайте это предписание из века в век. Раз в год совершайте искупление сынов Израилевых, очищая их от всех их грехов. И Аарон сделал так, как повелел Моисею Господь. Глава 17. Господь сказал Моисею: «Возвести Аарону, его сыновьям и всем сынам Израилевым, вот что повелел Господь. Если кто-нибудь из израильтян зарежет быка, барана или козла в стане или вне стана, вместо того, чтобы привести его ко входу в шатер встречи и там, перед скинией Господней, принести в жертву Господу, то эта кровь зачтется этому человеку в вину. Он пролил кровь, за это он будет истреблен и отторгнут от народа своего. Животных, которых сыны Израилевы ныне режут в поле, пусть они приводят к Господу, ко входу в шатер встречи, к священнику, и там их режут как пиршественную жертву Господу. Пусть священник окропит кровью животного жертвенник Господень, что у входа в шатер встречи, а жир сожжет. Это будет благоуханный дым, приятный Господу. И пусть не приносят больше жертв козлищам, не блудят с ними. Это предписание для сынов Израилевых навеки. Пусть соблюдают его из рода в род. Скажи им: если кто-нибудь из сынов Израилевых или из живущих среди них переселенцев совершит всесожжение или принесет пиршественную жертву, но не у входа в шатер встречи, где это было бы жертвой Господу, то этот человек будет истреблен и отторгнут от народа своего. Если кто-нибудь из сынов Израилевых или из живущих среди них переселенцев будет употреблять в пищу кровь, то я обращу мой гнев против такого человека, уничтожу его, и будет он отторгнут от народа своего. Ибо жизнь живого существа в его крови. Я назначил вам приносить кровь на жертвенник, чтобы вы совершали свое искупление. Эта кровь – жизнь, она приносит искупление. Поэтому я сказал сынам Израилевым, что никто из них и никто из живущих среди них переселенцев не должен употреблять в пищу кровь. Если кто-нибудь из сынов Израилевых или из живущих среди них переселенцев раздобудет на охоте зверя или птицу, которых можно есть, он должен слить кровь и присыпать ее землей. Жизнь всякого живого существа — это кровь его, кровь и есть его жизнь. Я сказал сынам Израилевым, не употребляйте в пищу кровь живых существ, ибо жизнь всякого живого существа — кровь его. Кто употребляет ее в пищу, будет уничтожен. Всякий человек, коренной житель или переселенец, который ел мясо издохшего животного или животного, растерзанного дикими зверями, должен постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера, а потом будет чист. А если он не постирает одежду и не омоется, то на нем будет вина. Глава 18. Господь сказал Моисею, «Возвести сынам Израилевым, Я Господь, ваш Бог. Не подражайте обычаям Египта, где вы жили, и обычаям Ханаана, куда я вас веду. Не следуйте их законам. Мои законы соблюдайте, мои предписания исполняйте и следуйте им. Я Господь, ваш Бог. Исполняйте мои предписания и законы. Они несут жизнь тому, кто соблюдает их. Я Господь. Пусть никто из вас не приближается к родственнице, не обнажает срам ее. Я Господь. Не обнажай срам отца с матерью. Срам матери не обнажай. Она твоя мать. Не обнажай срам жены отца твоего, это все равно, что обнажить срам отца твоего. Не обнажай срам своей сестры, будь то дочь твоего отца или твоей матери, рождена ли она в вашей семье или вне ее, не обнажай ее срам. Не обнажай срам дочери твоего сына или дочери твоей дочери, это все равно, что обнажить свой собственный срам. Не обнажай срам дочери жены твоего отца, рожденной от твоего отца. Она твоя сестра. Не обнажай ее срам. Не обнажай срам сестры твоего отца. Она плоть твоего отца. Не обнажай срам сестры твоей матери, ибо она плоть твоей матери. Не обнажай срам брата твоего отца. Не подходи к его жене, она твоя тетка. Не обнажай срам своей снохи, она жена твоего сына, не обнажай ее срам. Не обнажай срам жены брата твоего, это все равно, что обнажить срам твоего брата. Не обнажай срам женщины и ее дочери. Не бери в жены дочь сына твоей жены, или дочь дочери твоей жены. Это значит обнажать срам жены. Ведь все они одна плоть. Делать такое — мерзость. Не женись на сестре твоей жены, не делай ее соперницей жены твоей, открывая ее срам при жизни сестры. Не подходи к женщине, когда она нечиста из-за месячных, не обнажай ее срам. Не ложись с женой ближнего, не изливай в нее семя, не оскверняйся с нею. Детей своих не отдавай Молоху, не оскверняй имя твоего Бога. Я Господь. Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость. Не совокупляйся с животным, оскверняя себя. И пусть женщина не отдается животному. Это гадость. Не оскверняйте себя такими делами. Всем этим оскверняли себя народы, которых я изгоняю, расчищая вам место. Из-за них эта земля стала нечистой. Я призвал ее к ответу за грех, и она изрыгнула живущих на ней. Вы же должны соблюдать мои предписания и мои законы. Пусть никто из вас, ни коренной житель, ни живущий среди вас переселенец, не делает таких мерзостей.
Те, кто жил на этой земле до вас, делали все эти мерзости, и земля стала нечистой. Да не будет такого, чтобы эта земля из-за вас осквернилась и вас изрыгнула, как изрыгнула она тот народ, что обитал здесь перед вами. Всякий, кто делает такие мерзости, будет истреблен и отторгнут от народа своего. Соблюдайте мои установления. Не следуйте тем мерзким обычаям, по которым здесь жили до вас. Не оскверняйте себя ими. Я, Господь, ваш Бог».